Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как побеждать, как можно побеждать различные внутренние скорби, случающиеся у каждого человека. И общим тезисом, возглавляющим, так сказать, наш разговор, будет слово о побеждении болью боли. То есть боль можно выгонять болью. Это слово сказано у святого Иоанна Златоустого. Он подробно рассуждает об этом, и общий ход его мысли, некий общий принцип, сопутствующий его беседе этой, я сегодня и изложу вам, постараюсь изложить. Я слыхал от пожарников, что есть способы тушения пожара пожаром. Мне трудно это представить, но как-то вот они говорят, есть у них такие методики. Направленный пожар погашает другой пожар, как бы огонь гасится огнем. Нечто подобное предлагает и Златоуст, говоря о том, что можно болью тушить боль. Для начала он берет пример. Скажем, если у кого-то болит, там, например, плечо или палец, порезанный или ударенный во время полевых, скажем, работ, или глаз, или что-нибудь еще, эта боль тревожит его, поскольку тело наше сколь сложно, столь и немощно. Любая мелочь, как сорванный ноготь, например, или мозоль, сорвавшаяся, или песчинка, попавшая в глаз, они наносят человеку ощутимое страдание. Но если человеку случится пострадать большей болью, например, у того, у кого был порезан палец, вдруг открылись сильнейшие желудочные рези, или тот, кто там же страдал там, от натоптанного, например, того же мозоля, вдруг стал страдать от сильнейшей головной боли, то большая боль погашает меньшую, и та меньшая уже и не помнится, и не ощущается, и не переживают о ней в силу того, что вошла в жизнь большая боль, и она отвлекает все внимание человека. Все эти размышления святой Иоанн прилагает к жизни нашей нравственной и говорит нам, что мы будем страдать в жизни от разных внутренних болей. Попутно замечу, что страдание человеческое определяется по святым отцам не столько количеством бед, свалившихся снаружи, сколько глубиной переживания, рождающейся внутри. Например, у кого-то украли кошелек с зарплатой, и он скорбит. Но у него же украли, скажем, фамильную чашку, доставшуюся ему от пра-пра, там, дедушки. И он скорбит неизмеримо больше, хотя стоимость чашки несопоставима со стоимостью украденных денег. То есть не внешние условия определяют нравственную боль. То есть снаружи может на человека ополчиться весь мир, а он внутри спокоен. Но вот умерла у него любимая собака, а снаружи все хорошо, и он из-за ничтожной причины, а это ничтожная причина, расклеился. То есть мы не знаем степень скорбей человеческих, и степень скорбей измеряется некими внутренними мерилами, которые недоступны внешнему оку. Только так можно судить о страданиях. Иной на каторгу пойдет, припевающий веселую залихватскую разбойничью песню, но будет бояться, например, оказаться на ночь в одной комнате с мышами и тараканами. Человек – существо таинственное, и Златоуст, речь идет об ослаблении именно внутренней боли. Итак, у человека боль. Например, его оскорбили по службе. Или он потерял имущество. Или что иное с ним случилось. Святой Иоанн Златоуст обращается к христианам. Именно к христианам. Ни к кому-нибудь, ни ко всем подряд. Но к тем, для кого дорого имя Иисуса Христа, у кого в памяти и в сердце напечатлены живо события жизни Христа и его, особенно последние дни жизни, крест, а впоследствии смерть и воскресение. И он говорит человеку скорбящему: представь себе Христа, вспомни живо, вспомни себе весь ужас Гефсиманского сада, Голгофы и всего, что было там. Представь себе оплевание, биение, заушение, хитрые, лживые вопросы, насмешки в дворце Ирода, рев толпы. Это жуткая замена праведника на грешника, Христа на Вараву, когда Вараву отпустили, а Христа предали на распятие. Представь себе бичевание в притории, одевание в хламиду, терновый венец, поклонение воинов, ругающихся, говорит: радуйся, царю иудейский. Биение по голове, говорит: представь себе это живо. И пусть от большой боли, от боли сострадания страдающего Мессии, угаснет малая боль, нанесенная миром, плотью или дьяволом. Когда мы говорим о воображении нашем, о наших, так сказать, вообразительных способностях души, фантазия отсюда рождается и прочее другое, то мы всегда осторожно к этому относимся, потому что воображение к Богу не прикасается напрямую. К Богу прикасается напрямую лишь молящийся дух, рвущийся в небо и не имеющий образа перед собой. Как бы безвидно молящийся. Есть такое выражение у святых. Но у воображения тоже есть своя, так сказать, роль и свой сектор действия. И вот Златоуст намеренно и настойчиво предлагает именно вообразить и представить, представить в красках то, что потом, собственно, нам представляет живопись, средневековая, например, католическая живопись, или иногда кинематограф средствами своими способен дать нам как бы чувство переживания. Вот современный кинематограф пытается воспроизвести христианские какие-то такие вещи, тексты. Например, есть экранизация «Кама Гридеши» со всеми там этими колизейскими страданиями первых мучеников. Есть тот же фильм «Страсти Христовы». При всей заслуженной критике все-таки нужно согласиться с частичной правдой и необходимостью всего этого, потому что воображение есть, оно живет, оно действует, оно работает. И его нужно тоже заполнить святыми образами. И Златоуст намеренно, как бы сказать, настойчиво предлагает именно вообрази себе это, восчувствуй это. Как бы стоя перед крестом, посмотри на страдающего праведника и соразмерь боль его за грехи твои и боль твою там от нанесенной несправедливости. Вот это погашение болью боли. И такие места у Златоуста мы встречаем нередко. Например, в одном из слов на память мучеников святой Иоанн красочно живописует те кошмары, которые, в общем-то, и являлись собой акты мученические, все те события, происходящие, раскаленные решетки, на которые клали живые тела, тела совершенно страдательные, то есть мученики, это не были супермены, которые, как некий Брюс Уиллис, это, значит, теннисная ракетка отбивает от земли астероиды, это, не боятся никаких врагов, и говорят ха-ха, там закуривают последнюю сигарету, значит, перед лицом склопившихся недругов. Это были обычные люди. И когда их резали, у них кровь текла. А когда их били, на месте удара возникало покраснение, потом синяк. И когда они не ели, то их утробы мучились от голода. И вот, говорит, представь себе, Златоуст говорит, все эти решетки, эти все колеса, вращающиеся, утыканные там лезвиями, представь себе и огонь, и все это разложено, этот инструментарий для пыток, для того, чтобы как бы дом души своей распиши и украсть как бы по стенам росписью изображением страданий мучеников. Говорит, и тогда угаснет в тебе всякое рожение греховное. Тогда ты сможешь легче обиды прощать. Тогда ты сможешь, так сказать, оплевать, в высоком смысле оплевать житейские невзгоды. То есть и здесь как бы воображение помогает человеку. Конечно, здесь не призыв к мечтательности. Здесь именно призыв к тому, чтобы воскресить свой внутренний религиозный опыт и при помощи памяти и силы воли, воскресивши в себе переживания и сочувствие святым событиям, погасить болезненный опыт сегодняшнего дня. Повседневность кажется великой, если смотреть на нее в лупу. Но если, там, скажем, иметь бинокль, то, перевернувши его, повседневность удаляется от нас пропорционально и представляет собой нечто мелкое. Она такой, в общем-то, и бывает. Чаще всего, и мы подставляем обе ладони под маленькую крошку. Как это самое, говорят, такое в народе, коня куют, а жаба ногу подставляет. Мне кажется, что мы участники великой скорби, на самом деле это мышиная возня. И вот масштаб нашей мысли придает евангельская память. То есть память о великом, совершившемся в мире. Оно дает истинный масштаб оценки своей жизни. И наша жизнь уменьшается и становится на место свое. И наша боль утихает при воскрешении в памяти настоящей боли. При воскрешении в памяти настоящих страданий. Так можно боли погашать боль. Посему, кто скорбит, пусть станет мыслью у креста Господня. Кто тужит, пусть станет мыслью у Христа, молящегося в Гефсимании. Кто болеет, пусть мыслью станет у того колеса, на котором вращали Екатерину, или у того палача, который бичевал Георгия. И наши боли, наши скорби, наши тесноты, без сомнения, приобретут свой маленький подобающий смысл, и мы не будем ощущать себя пульсирующим таким нервом Вселенной. То есть мы займем свое маленькое место, и большая боль погасит боль житейскую. Вот мысль, которую предлагает нам святой Иоанн, из которой я радостно с вами делюсь, в надежде, что мысль эта поможет хотя бы одному, двум, трем человекам припобедить настоящую свою какую-нибудь печаль, тоску, недоумение или душевное внутреннее терзание. Поговорим на тему второго пришествия Господа Иисуса Христа. Если вы помните, апостолы, стоявшие на Елеонской горе, провожавшие Христа долгим взглядом, любящим, услыхали от ангелов следующие слова, что сей Иисус, поднявшись от вас на небо, таким же образом во второй раз придет, вернется. Имеется в виду второе Христово пришествие, которое совершится в конце времен с великой славой, ознаменуется воскресением мертвецов, обличением их, значит, душ в плоть свою, страшным судом и разделением мира на грешных и праведных, на тех, кто будет вечно с Богом, и тех, кто будет вечно без Него, и наступлением вечности. Времени больше не будет, наступит Царство Христово, которому, согласно нашей вере, символу веры, не будет конца. Вот это то, во что верует Церковь. И об этом мы говорим сегодня, поскольку вознесшийся Иисус ожидаем Церкви во второе свое пришествие. Разговор о втором пришествии – это не аллегория, не метафора, не какой-нибудь художественный оборот речи, не сказка и не притча, это правда, в которую Церковь верила всегда, везде, и веру во что содержит до скончания мира. Интересно то, что когда мы совершаем божественную литургию, мы говорим о втором пришествии, как будто бы оно уже совершилось. А именно, священник, вспоминайте службу, священник, когда указывает на дары, на хлеб и вино, вспоминает слова Христа, которые он сказал на Тайной вечере. «Примите, едите, сие есть тело мое». «Пите от нее все, сия есть кровь моя». Далее священник произносит тайную молитву, которую в церкви миряне не слышат. Она следующая. «Поминающий сию спасительную заповедь». То есть «пите, ешьте» – это повеление Христово, собственно, заповедь. Мы обязаны вкушать тело и кровь Христову в Евхаристии. Это исполнение его заповеди. Итак, «поминающий сию спасительную заповедь и все о нас бывшее». Крест, то есть то, что претерпел Господь. Крест, гроб. Тридневное воскресение, на небеса восшествие, одесную сидение, второе и славное паки пришествие. И дальше опять вслух говорится то, что слышат все. Твоя от твоих, тебе приносящая во всех и за вся. То есть в тайных молитвах священник поминает все бывшее для нас и ради нас, в числе которого поминает и второе страшное паки пришествие. Это говорит о том, что Церковь настолько близко чувствует воскресшего Христа, Христос созерцается Церковью в недрах своих, что второе пришествие Христа как будто уже происходит или произошло для нас. Это говорит о том, что Церковь со всей ответственностью, как непременной реальности, относится к этому второму пришествию Спасителя. И что очень важно, разговор о втором пришествии ни в коем случае у православных христиан не должен вестись ради спекуляций на тему сроков этого пришествия. О датах, днях, неделях, месяцах, годах и так далее мы не имеем права говорить, поднимая эту тему, а только лишь говорим о приготовлении человека к этому пришествию. Потому что мы живем в мире, где множество конфессий и исповеданий занимаются пристально скрупулезным изучением буквы Писания с целью выяснить, вытащить оттуда именно дату последнего пришествия, то второго. И множество проповедников дурачат людям головы, значит, последними этими днями, называя конкретные даты. Мы должны с вами твердо знать, если в разговоре о втором пришествии Христа мы услышим какую-нибудь дату, год, месяц, число или что-либо подобное, мы имеем дело с человеком, поврежденным в вере, или с сектантством, или с явным заблуждением. Господь утаил сей день даже от архангелов и ангелов. Михаил, архангел, не знает этого дня. Гавриил, благовестник, благовестивший Деве рождение Сына Божия, не знает этого дня. Никто из рожденных на земле не знает этого дня. В притчах неоднократно говорится о том, что Христос придет тайно, внезапно. Сам Господь даже, как ни странно, уподобляет себя вору. Он говорит: «Приду, как вор ночью». Если бы хозяин дома знал, когда придет вор, он бы бодрствовал и не дал бы подкопать своего дома. Господь же придет внезапно. В известной притче о 10 девах, из которых 5 были мудры, а 5 не мудры, юродивы, говорится о том, что жених замедлил, по-славянски, коснящу жениху, воздремашася вся и спаху. То есть жених несколько замедлил, все задремали и уснули. Уснули и мудрые, и немудрые. У мудрых, правда, был елей в лампадах, а у немудрых не было. Когда Господь пришел, жених пришел, они проснулись, и оказалось, что некоторые могут выйти на брак, а некоторые не могут. То есть пришествие будет внезапным, это одно из его свойств. Его не вычислит ни одна живая душа. Господу Богу угодно, чтобы мы всегда ждали его и всегда были к нему готовы. Он так говорит об этом в других словах, что будьте подобны на рабов, ожидающих господина с вечери, возвращающегося. Нужно быть припоясанным, нужно, чтобы горели светильники, и чтобы мы ожидали его. Если же скажет в себе раб тот нерадивый, что не скоро придет еще мой хозяин, начнет есть, пить и упиваться, бесчинствовать, Господь придет внезапно, говорит, растешит его надвое, и часть его с неверными положит. Если же Господь придет и найдет своих рабов бодрствующими, Он наградит их весьма, так что даже сам послужит им. То есть в православном подходе к страшному суду, к теме второго пришествия, мы всегда соблюдаем одно золотое правило – мы никогда не говорим о сроках, и мы всегда говорим о приготовлении, о том, чтобы человек оделся в исповедание, в покаяние, в добрые дела, в молитву, в благость, во всепрощение, и в этой одежде, смиренно и сокрушенно, стал перед Богом, ожидая слова о себе. Что обо мне скажет Создатель мира? Куда Он меня пошлет? Направо от себя, к овцам, или налево, к козлищам? Вот. К этому трепетному дню нужно готовиться усерднейшим образом. Нужно сказать, что множество молитв церковных, канонов, песен духовных посвящены как раз этим мыслям. Вот широко известен, к примеру, покаянный канон Господу Иисусу Христу, который многие из вас наверняка читали много раз в жизни, особенно готовясь к причащению. Вот он весь построен на мыслях о страшном суде и втором пришествии. Там постоянно эта мысль обыгрывается и с разных сторон пытается человек, молящийся, как бы взглянуть на эту тайну, на то, что Господь придет и что я, как я перед Ним стану, в чем, в какой одежде, значит, что я скажу, создавшего меня. Значит, побыстрее нужно отстать от грехов, исправиться. Вы, когда перечитаете этот канон, вы там найдете множество мыслей, посвященных этой теме. Итак, подводя итог, скажем, вознесшийся от нас на небо, седший во славе Отца, одесную своего Отца, Господь Иисус Христос, с небес смотрящий на землю, придет на землю второй раз. Пришествие страшное его не стерпит природа, горы растают, как воск, от пришествия Его, и на престоле славы сядет Господь судить всю вселенную. К этому дню нужно готовиться всякому человеку, потому что сказанное на этом суде не изменится вовеки. Вовеки будет мучиться незнающий Бога или отвергшийся от Него, и вовеки будет радоваться пред Его лицем человек, послуживший Христу за краткие годы своей временной жизни. Вот там будет подведена настоящая черта всем суетным дням жизни нашей и всему сделанному или подуманному нами. На этой строгой и величественной теме, на этом священном призыве к исправлению жизни, покуда время есть, покуда не поздно, мы и прощаемся с вами, дорогие наши братья и сестры. Желаю всем вам Божьей помощи, твердой веры и всех благ от щедрой руки Создателя нашего Бога. Я хочу рассказать вам сказку. И наша вечерняя беседа будет похожа не на проповедь, не на богословский диспут, а на «Спокойной ночи, малыши», что тоже хорошо, поскольку на мудреца довольно простоты. Один хороший друг рассказал мне следующую сказку, которую я сегодня желаю, страстно желаю передать вам. Итак, сказка про мальчика и яблоньку. Жил-был мальчик, а во дворе у него росла яблонька. Однажды случилось так, что мальчика не покормили, родители убежали на работу. Он голодный гулял по двору, очень грустный. Яблонька спросила: «Почему ты грустишь?» Говорит: «Я не поел с утра, и сейчас я голоден». «А ты не грусти», — сказала яблонька. Она нагнула свои ветви и сказала ему: «Возьми мои яблоки, они вкусны». Мальчик наелся яблок, подружился с яблонькой и с тех пор часто к ней приходил. Как-то раз случилось, что все дети летом уехали кто куда, и мальчик один гулял по двору. Ему было тоже скучно и грустно. Яблонька спросила: «Почему ты грустишь?» Говорит: «Я один, не с кем играться». «А ты не грусти», — сказала она. «Иди ко мне. Сядь на мои ветви, я тебя покачаю». Мальчик сел на ветви этой яблоньки и стал с ней играться, как на качели. Они подружились, он часто приходил к ней качаться на ее ветвях. Потом мальчик пропал надолго, так что яблонька уже и загрустила без него. Появившись, он был похож уже на молодого человека, а не на мальчика. Но для яблоньки он все еще был мальчиком. «Где ты был?» — спросила она. «Я женился», — сказал он. «Но получилось так, что ни мои родители, ни родители жены не хотят, чтобы мы у них жили. Мне негде жить». «А ты не грусти», — сказала яблонька. «Ты сруби мои ветки. Сделай из них шалаш. Сейчас тепло, а пока похолодает, что-нибудь устроится». Мальчик так и сделал. Прошло еще время. Яблонька грустила без мальчика. Он пришел опять. Опять он был грустный. «Что случилось?» — спросила яблонька. «Ты знаешь», — говорит он, — «у меня есть дети и жена, однако в моем доме очень холодно, и нам нечем топить». «А ты не грусти», — сказала яблонька. «Ты сруби мой ствол, и этого дерева вам хватит на несколько дней, а там что-нибудь устроится». Прошло много лет, и мальчик опять пришел к яблоньке. Он уже был стариком, но для нее он опять-таки все еще был мальчиком. «Где ты был?» — спросила яблонька. Он сказал ей: «Ты знаешь, мне очень плохо. Моя жена умерла, мои дети выросли, уехали от меня. Я не знаю, зачем жить, я устал, мне некуда идти». «Ты устал?» — сказала яблонька. «Не грусти. Сядь на тот пенек, который от меня остался. Отдохни». Вот такая грустная и веселая, одновременно не веселая, собственно, конечно, но важная сказка, в которой нет ни слова о Боге, но между тем она именно о нем. Эта сказка могла появиться только в христианской стране, где читали Евангелие, где мысль людей озарена верой и понятием в то, что есть Бог, до конца себя отдающий, что есть любовь, которая не ищет ничего, отдающая любовь, которая не ищет каких-то жертв в ответ. Собственно, это Христос, который забыл себя, пришел к нам и взял на себя всю нашу ограниченность и немощь, по сути, и не желая ничего взамен по-настоящему. Бог не ждет от нас ничего взамен, потому что мы не можем дать Ему ничего по-настоящему своего, то, что раньше бы не было уже Его, ведь все Ему принадлежит. А с другой стороны, мы не способны на добываем. Но невзирая на это, на неблагодарность, черствость, суетность, занятость самими собой, Бог отдает человеку всего себя полностью. И эта сказка как раз о нем, о том, что смысл жизни и единственное оправдание жизни – это в полной самоотдаче, на которую мы, конечно, плохо способны. Однако сердце наше пленяется образом этого Бога, Бога истинного. И мы понимаем, что кроме этой правды, правд в мире больше нет. Все остальные правды в свете этой правды относительны, малы, бледны и скучны. Митрополит Антоний Сурожский, покойный, однажды сказал, что христианство открывает нам Бога таким, каким его невозможно выдумать. Если бы человек сам выдумывал религию, он понавыдумывал бы много богов или одного могучего, страшного, великого. Но вот такого Бога, который унизился, который отдал себя всего и ничего взамен не требует, человек придумать не мог. «Нашего Бога нужно, по крайней мере, уважать», — говорил митрополит Антоний. «Он достоин уважения. Если ты не любишь его и не можешь поклониться ему, ты, по крайней мере, обязан уважать его, ибо он достоин этого». Ну и кроме прочего, дорогие братья и сестры, мы сегодня стали очень умны, как бы слишком умны, и как бы проветривая нашу голову от излишней мудрости, нам стоит иногда возвращаться к самому доходчивому способу обучения, к сказкам, притчам, стихам и басням. Занимаясь собственным самообразованием, общаясь с детьми своими или чужими по роду службы, занятости, занятий, нам нужно чаще прибегать к этому простейшему и точнейшему способу передачи истины. Повторяю, что притча, сказка, басня, какая-нибудь легенда краткая и емкая, они гораздо лучше передают суть жизни, гораздо лучше впитываются сердцем, нежели философские трактаты, растянутые, скучные и напыщенные. Итак, прошу прощения за, возможно, нестандартную сегодняшнюю беседу. Мне и самому иногда хочется почитать что-нибудь или услышать что-нибудь простое, внятное, одинаково и ребенку, и старику, и философу, и неграмотному человеку. И вот, услышав эту, по-моему, удивительную сказку, я сегодня с радостью и одновременно с болью сердечной, потому что она щемящая, эта сказка, я передал ее вам. До свидания, дорогие телезрители. Мира и любви желаю вам и семьям вашим. И желаю всем нам иметь ту крепкую веру и любовь к тому Богу, который таков, каким нам представляет сегодня эта краткая сказка-притча. Поговорим с вами о тех вещах, тех явлениях, которые воспитывают человека до Евангелия, до церкви. И это природа, совесть и родители. Так учит Златоуст. Святой Иоанн Златоуст говорит о том, что мы должны быть внимательны. И перед нашими глазами всегда книга природы. Она раскрыта. Звездное небо, земля по весне, рождающая траву, напоминающая нам о Слове Божьем, сказавшем: «Да произрастит земля обилие травное». Вся тонкость этих всех вещей вокруг нас, от почки клейкой до, скажем, там больших там, китов там, или рыб, там, или зверей в зоопарке, там, ну что угодно. Это все книга. Это все книга мудрости. Наблюдая за миром, мы учимся познавать Творца в первую очередь. Что книга природы указывает на Творца. Картина, написанная человеческой рукой, подписью, говорит о художнике. То есть, кто это? Там внизу написано, значит, это Веласкес, скажем там. Или это там Эль Греко. Или, о, да, вот вижу, да, руку мастера, да? Значит, также природа, это книга или картина, говорящая о Творце. То есть, смотреть на закат, на восход, слушать щебет птиц, слышать шум водопада, и при этом не говорит: «Слава тебе, Господи», нельзя. Это безбожно, нечестиво, ну, по меньшей мере, не умно. Потому что картина говорит о художнике. Кто писал? Вот Васнецов. О, молодец. Кто создал? Господь. Слава тебе, Господи. Это нормально, это прямое указание на славословие Божие. Заметьте, что Христос прославил несколько профессий, которые напрямую связаны с природой. Это рыбаки и пастухи. Рыбаки были апостолами, многие рыбаки были апостолами, а пастухи знали многое, то, что не знали книжники. То есть Давид был пастух, Авель был пастух, и пастухами были те, кто слышали ангельскую песнь «Слава Вышних Богу! На земле мир, людях благоволение». Значит, Господь показывает нам, что простые занятия могут вести нас к Господу, к Нему же, собственно, благодаря простоте своей, благодаря тому, что человек, трудящийся таким занятием, занимающийся, он на природе, он среди Божьих вещей. Вот чеканщики по металлу, или гончары, или кожевники, или сапожники, они тоже молодцы. Они руками зарабатывают хлеб, но они не на природе, они в мастерской. В четырех стенах или на улице своего города, обычно на Востоке, знаете, где работают, там и продают. То есть тут твоя мастерская, тут же и лавочка, где ты продаешь. И они среди колготни, среди шума, среди суеты, там же их работа. А пастух и рыбак, он на реке, на озере, на море, или в полях, в горах, на пастбищах. Он открыт Богу больше. И эти люди знают Бога больше. И это мы узнаем из Евангелия. Слишком много Господь сказал именно пастухам и рыбакам, чтобы в этом сомневаться. Итак, природа – это один из учителей наших, кроме Евангелия. Нам можно и нужно выходить на природу, вырываться на природу с книжкой в руках, с Евангелием, с псалтирью, с молитвенником. Ходить среди деревьев, среди цветущих, скажем, там, кустов, там, роз, там, не знаю, чего еще там, любых растений, вдыхать этот аромат и Бога хвалить. Это очень важно, особенно городскому жителю очень важно. После природы, значит, нам нужна совесть. Совесть, замечено не раз уже, что совесть, слово «совесть» в Библии отсутствует, в Старом Завете. У евреев не было такого понятия. Слово «совесть» придумали язычники, философы, стоики, греки. Они думали, кто же это подсказывает мне, что нужно делать так, а так не делать. Кто же это мною командует, кроме меня? То есть почему, если я украл, мне стыдно? Если я отдал свое, мне хорошо. Кто утешает меня? Кто мучит меня? Кто мучит мою душу? И они родили такое понятие совести. И совесть в Старом Завете отсутствует, а уже в Евангелии оно и в посланиях апостольских есть. Там уже, значит, в Евангелии говорится, что обличаемые совестью люди уходили от блудницы, которые привели к Христу, чтобы бить ее камнями. Господь спросил у них, кто без греха из вас? Пусть бросают первый камень на нее. И они, обличаемые совестью, ушли от нее, начиная со старших, заканчивая младшими. Так вот, совесть – это подарок Божий нам. С вами, братья и сестры, это наш мучитель, благой мучитель. Это наш тиран, такой домашний тиран, который терзает нас и мучает нас, и заставляет нас пробуждаться ночью, заставляет нас вспоминать свою жизнь. Совесть дружит с памятью. Кто памяти не имеет, того совесть не тревожит. И зачастую спокойная совесть – это признак плохой памяти. То есть человек не знает себя, не помнит себя, иначе бы он был красный весь, как рак, от ушей до пяток. Но он не помнит, поэтому не мучится. Память и совесть – это сестры. Совесть мучит человека, это ее задача. Она же утешает человека. Когда мы поступаем правильно, вопреки житейским ситуациям, вопреки, скажем, там, ну, давлению обстоятельств, поступаем правильно, то совесть утешает человека. И это утешение рождает радость ни с чем не сравнимую. Вот наш учитель. О ней говорит только Новый Завет. Старый про нее не говорит. Евреи говорят, что нужно бояться Бога. Страх Божий – это начало премудрости. А язычники говорят, что нужно совесть иметь. И Евангелие подхватывает языческую мысль. Нужно иметь совесть. Об этом говорит Евангелие от Иоанна. Потом Павел об этом говорит, что совесть язычников обличает их или утешает их. И они, не зная закона написанного, поступают по закону, потому что совесть ими руководит. Итак, природа учит нас, и совесть учит человека. Внимательны будьте и к тому, и к другому. Слушайте совесть и почаще выходите на природу, в тишину, от шума городов, туда, где плещется река, или шумят деревья, или птицы поют, или колосятся, значит, засеянные нивы. И третье, что важно, это родители. Если совесть и природа бессловесны, они не мы, это не мы им учители. То есть совесть – это учитель немой, а природа, как бы, это проповедник немой. То отец и мать – это уже словесные наши наставники, и им Господь доверил наше воспитание. Блажен человек, который имеет отца, переживающего о вас, и мать, тревожащуюся о вашей нравственности. Есть много отцов, которые наплевать, как живут их дети. Есть много матерей, которые наплевать, как ведут себя, так сказать, ее дочери или сыны. Что одел, что съел, куда пошел, что смотрел, что читал, с кем говорил, с кем дружишь, там, где был, куда пропал. Наплевать. Миллионам отцов и матерей наплевать. Хотя Бог взыщет с нас, с вами, братья и сестры, за наших детей, и мы должны обязательно отвечать перед Богом за тех, кого родили. И мы являемся словесными наставниками по природе, как природа, и по совести, как глашатаи закона Божьего для наших рожденных нами детей. Вот три вещи или три явления, которые учат человека помимо Христа и Церкви, помимо Христа и Евангелия. Это окружающий красивый мир, творец которого Господь, это голос совести внутри человека, который осуждает человека или хвалит его, и это отец и мать, которые наставляют, запрещают, ругают, бьют, помоги Господи, только чтобы без греха там, и не в меру, вот, значит, и поощряют человека к доброму, переживают о нем. Я умру, ты останешься, дай Бог, чтобы тебе было хорошо, когда меня не будет, потому что пока что я тебя храню, потом я ж не вечный, и поэтому будь таким, как нужно, чтобы без меня ты был правильным. Это тревога каждого отца, каждой матери, которые имеют хоть каплю разума в голове и каплю страха Божия в своем сердце. Вот будем обращать внимание на эти три вещи, на окружающий красивый мир, на звездное небо, на падающий снег, на дождь и тучи, на растущую траву. Это все книга Божьей премудрости. На совесть нашу, которая нас бичует или утешает. И на детей наших, и отцов наших, и матерей наших. Мы друг для друга учителя и ученики. Мы помогаем друг другу жить по-божьему. Даже если мы не знаем Евангелие. Даже если. Но мы-то, слава Богу, знаем Евангелие. Поэтому эти вещи нам помогают еще больше, если мы просвещены Словом Божьим, крещением очищены и напитаны святыми тайнами Христовыми. О поминании усопших. Я напомню всем нам с вами о том, что Святая Церковь благословляет и учит субботний день посвящать молитве за покойников. Отчасти это потому, что суббота, само слово, шаббат, означает покой. Ну а чего еще мы просим покойников в молитвах, кроме как «упокой, Господи, души рабов Твоих». Да и называем-то мы их, собственно, покойниками, то есть людьми, ушедшими на покой. Имея в виду, что закончилась многотрудная эта суета жизненная, и наступает время возможного покоя. Дай Бог, чтобы не мучение, которому не будет конца, а именно покоя и отдохновения. Итак, субботний день есть день поминовения усопших, седьмой день недели, особо святой, хотя и ставший на вторую ступеньку после Дня Воскресного в Новом Завете, однако не потерявший вообще своей святости. То есть суббота есть седьмой, повторяю, день недели, И он чтится православной церковью. Когда мы читаем заповеди Божии, данные Моисею, «Чти день субботний», то нужно иметь в виду, что мы чтим именно день субботний. Почитай его как конец творения, как благословение сотворенному миру. Только лишь мы не почитаем его в духе Ветхого Завета. Не лежим там в кроватях и не боимся поднять лишний раз руку, чтобы нажать там на выключатель какой-нибудь. То есть мы не так ее чтим субботу. А мы чтим ее молитвенно и почитаем в разуме, в душе эти великие события мировой истории. А воскресный день ставим несколько выше субботы, поскольку в сей день, в первый день недели Господь Иисус Христос победил смерть и разорвал ее нерушимые для людей узы. Победил смерть. Смертью смерть попрал. Итак, молитва о покойниках. Здесь важна очень та мысль, что церковь переживает о мертвых. В полном смысле у Бога никто не мертв. В Евангелии есть слова, говорящие так. Бог ваш есть Бог живых, и у Бога все живы. То есть мертвые тоже живы у Бога. Они телесно отошли от мира, и тело, как снятая одежда, легло в землю. Они не могут копать и возделывать, строить, шить, но они душами живы, и совесть, память прожитой жизни, воля, чувства сохранены в душе, и души их в руках Божиих. И вот церковь переживает о, во-первых, жизни душ за гробом, а во-вторых, о их бессмертной и вечной участи после страшного суда. Вообще это удивительно, братья и сестры, об этом только стоит задуматься. Ведь никто в мире не думает о мертвых. Все мысли живых направлены на живых. Ну, мертвым памятник на могилу, ну, венок, ну, попойку, застолье какое-нибудь такое в день поминовения, и то больше для живых, чтобы что-нибудь там люди не сказали. Да и те же памятники тоже ставятся не столько мертвым, сколько живым, чтобы не осуждали. А по-настоящему о мертвых думает только церковь, потому что церковь знает, души живы, и жизнь их продолжается. И жизнь динамично продолжается, то есть их жизнь за гробом зависит от нашей жизни здесь на земле. Мы можем им что-то вымолить, мы можем для них нечто выпросить. Мы должны переживать о них, это ужасно важно. Мне вспоминается одна, как для меня, то очень трепетная история, рассказанная Николаем Сербским, Николаем Велимировичем, сербским Златоустом. У него множество есть историй и проповедей, рассказанных таким живым языком, от которых сердце буквально мякнет, как воск. Вот в одной из своих таких историй он рассказывает такие, следующие слова пишет. Какой-то партийный деятель выступал на площади перед людьми и говорит им, это в Сербии было, что вот наша партия, наше правительство сделали для вас, дорогие краяне, столько такого, что Христос не сделал за 19 с лишним столетий. Мы победили болезни, мы дали вам грамотность, мы построили дома, санатории, там, значит, клубы и так далее, мы дали вам трудиться и зарабатывать свой хлеб и так далее. Мы сделали для вас очень много, то есть никто вам столько не сделал, значит, за столетия долгие, а мы за пару лет, вот за десятилетий вам это все дали. Вот какая-то мать возвышает свой слабый голос и говорит, скажите, а вы так много для нас сделали, вы еще можете что-либо сделать? Он говорит, да, мы можем почти все. Мы, собственно, сделали вам рай на земле. Говорит, скажите, а вы в этом раю вот вашем, можете ли вы мне вернуть моего сына, единственного, которого я похоронил не так давно? Ну, он ей, конечно, отвечает. Никакого сына мы вернуть не можем. Мы не думаем о мертвых, мы думаем о живых. И вам этого никто не сделает. Вот, наши мысли направлены на жизнь живущих. Вот, область смерти как бы не наша область. На что ему эта женщина отвечает? Раз вы мне моего сына вернуть не можете, то все ваши земные эти раи или раи для меня остаются адом. И это правда. Потому что сильна как смерть любовь. И человек, например, потерявший кого-то в жизни, он не может успокоиться. Его не может тешить мысль о счастье миллионов. Его никак не греет мысль о том, что многие больные исцелились, там, а многие, не знавшие букваря, пошли в школу. Это его не живит и не согревает. Человеку нужно, чтобы жил с ним тот, кого он до конца любит. Ну вот, окончание известной трагедии Шекспира в «Ромео и Джульетте» заканчивается именно этим смертным поцелуем. Там самоубийство, там мотив такой греховный у них, в общем-то. Их можно осуждать с точки зрения строгой христианской догматики и морали. Но любовь такова. Человек может как раз слиться в смертном поцелуе с тем, кого любит, потому что земля уже не будет для него раем никогда. Она будет вечным адом в отсутствии любимого. И вот один лишь только есть тот, кто переживает о мертвых. Это Христос и его церковь. То есть тот, кто вернет матери сына, мужу, жену, тот, кто все эти связи порушенные восстановит, вот есть только он один, повторяю, и его церковь. Поэтому трепетно вообще и велика та мысль, что церковь переживает о мертвых, она думает о них как о живых. Она ежесубботне, даже больше, ежедневно посвящает и возносит к Богу сотни молитв о том, чтобы Господь упокоил в своих селениях, в своих обителях тех, кто раньше нас ушел туда, чтобы Он простил им неизбежные по нашей жизни грехи, чтобы этот мрак греха был омыт благодатью, чтобы они верою спаслись и вошли в жизнь, в источник света, чтобы усопшие упокоились там, где просвещает все вокруг себя свет лица Христова, чтобы они Христа хоть издалека зрели и радовались в виде Его. И все эти мысли, конечно же, должны рождать в нас с вами, дорогие христиане, желание и любовь к молитве за упокойной. Она особенно смиренна. Она не даст нам быстрых плодов. Например, если мы молимся за больного, и вдруг он исцелился, то мы можем радоваться, вот Господь услышал, мы молились. А когда мы молимся за усопших, мы узнаем о плодах своих молитв только на страшном суде. И это особенно смиренная молитва, особенно важна для нас с вами. Мы и сами, молясь за усопших, становимся на грань жизни и смерти. Мы и сами думаем о вечности. И это очень нужно им, тем, кто любит нас и кто надеется на нашу помощь. Ну вот, субботний вечер мы сегодня посвятили вам с вами кратким словам о важнейшей стороне нашей жизни. Упокой, Господи, души раб Твоих. Молитесь чаще о своих усопших с твердой верой, что мы встретимся на страшном суде и, встретившись, взявшись за руки, пойдем в вечную жизнь.
Человек – существо очень глубокое, многослойное. В нем столько подводных, скажем, этих разных слоев, такие, не одно только дно в нем двойное, в чемоданчике разведчика, а много-много таких этих глубоких слоев, которые нужно исчерпать, проникнуть человеку. В одной из притч говорится, что сердце человеческое – глубокая вода, и мудрый умеет вычерпать ее. Случается так, что мы не используем себя самих полностью на все КПД, заложенное в нас. Ни память, ни силы наши физические, ни воображение, ни широта сердца, они не задействованы в должной степени. Это плохо. Скользя по поверхности, мы лишаем себя самых важных переживаний, самых главных открытий в жизни. И живущим с нами, может быть, тяжело из-за того, что мы не равны себе, то есть не являемся теми, кем должны быть. Вот, например, одной из причин распадания браков, без всякого сомнения, является то, что люди приедаются, приживаются друг к другу и ощущают некий дефицит новизны и ищут его на стороне. Между тем, человек настолько глубок, что в свою собственную жену человек может влюбляться каждые 2-3 года заново, как нового человека. И в своего собственного мужа женщина может влюбляться заново, как впервые, как в другого человека, находя в нем то, чего она не видала до сегодняшнего дня. Ну, во-первых, люди взрослеют, приобретается опыт, что-то отшелушивается от человека через скорби и болезни, что-то приобретает новое звучание, какие-то струны начинают звучать по-новому. Как говорил митрополит Антоний Блюм, что человек похож на витраж, в том смысле, что ночью витражи молчат, в них свет не бьет, а они молчат. То есть это просто какие-то темные пятна на фоне собора. Но стоит только солнышку подняться, как витраж оживает, и он начинает играть всеми цветами, заложенными в него художником. Так и человек бывает пресен, неинтересен, скучен, неглубок для тебя, и когда ты подумаешь, что, как помните, этот Мягков говорил в «Веронии судьбы», что он будет туда-сюда вот ходить на всю жизнь, ты думаешь, а, не надо такого. А нет, он же глубок человек, он все время непредсказуем, если он человек, а не заезженная пластинка. И вот человеку нужно обязательно спускаться на глубину для того, чтобы уже известное открывать заново. Это касается не только супружеской жизни, которая является, собственно, подвигом и трудом. И только в случае подвига и труда она проживается правильно, более-менее, и не разбивается, как корабль, не дошедший до пристани. Это касается и веры, кстати, тоже. У человека не может быть одинаковая вера во все периоды его жизни. Вот мы часто удивляемся, читая историю, как это дети все учились в школе, изучали закон Божий, и потом вырастали атеистами, безбожниками, там потом и стреляли в иконы, не знаю, там вступали в партию, срывали с себя крестики и так далее. Но это же массово, это же не один, не два, не три это было, это же массовое явление было. Это же миллионы людей были охвачены психозом. Да, обманули, да, закрутили, задурили, но это все равно не оправдывает человека. Как ты мог? Я вот думаю, что слишком, как бы сказать, заезженный взгляд на религию является большим врагом для религии, чем открытая атеистическая проповедь. Детская вера должна перерастать себя и врастать в веру отроческую. То есть детская вера – это период невинности. Еще нет никаких личных нужд особенных. Еще можно молиться только за папу и за маму. И ты находишься как бы у Бога за пазухой. То есть ребенок, если семья нормальна, даже если семья не полна, там есть только мама, например, там, или папа и бабушка, все равно детство – это некое подобие рая. Даже у тех, кто жил там, в республике Шкид, и у них детство было прекрасно. Детство всем приятно вспоминать, не потому что оно у всех чудесное, а потому что ты сам в это время чудесен. И вот детская вера должна в это время, она проста. Боженька есть, Боженька тебя любит, Боженька тебя слышит, так оно и есть. Но если с этой верой ты выйдешь во взрослую жизнь, ты потеряешь ее и станешь атеистом. Твоя детская вера должна непременно стать верой отрока. А отрочество – это уже первый стыд, первые языки огня, первое облизывание человека огнями искушений. Огонь лижет человека, ища в нем сухого материала, чтобы воспламенить его. Насколько он влажен, насколько он сух, от этого зависит его будущая жизнь. Сгорит он, как головешка, от страстей или сохранится надольше. И здесь уже нужна вера, уже нужно покаяние, уже нужен труд над собой, уже нужно самоиспытание некоторое, углубление, посильное углубление в догматы. Потом вера юношеская наступает. Юноша – это существо в высшей степени романтическое. Юноше вера дарит идеалы. Юноша всегда идеалист. Но не имея идеалов, почерпнутых из Евангелия и Слова Божия, он будет искать идеализма в политических системах, в горлопанстве, значит, митинговом. Он будет искать каких-то еще ложных богов, занимаясь там чем угодно, вплоть до сатанизма. Потому что ему нужно выйти за пределы видимой реальности. Юноша хочет открывать неоткрытое и познавать непознанное. В это время как раз вера должна давать ему тот стимул к настоящему творчеству. И здесь уже не спасет его ни вера отрока, ни вера ребенка. Но совершенно понятно, что вера зрелого мужа – это особая. И совсем понятно, что вера старика – это особая вещь, которая требует от него детского послушания и приготовление к смерти, как к последнему акту этой человеческой трагедии, называемой земная жизнь, когда нужно будет с большим послушанием и доверием Богу отдать себя Ему в акте смерти. Довериться Богу до конца, отдавая Ему свою душу в момент перехода отсюда в другой мир. То есть это разные веры. Если мы зациклились, заездились на каком-то одном периоде веры, то мы, переходя в другое качественное состояние, мы рискуем потерять веру вообще. Привыкли к благоденствию, вбили себе в голову, что Бог обязан быть приказчиком возле нас и обеспечить нам земное благосостояние. попадаем в тюрьму или в лагерь, как это было с многими прошедшими опыт лагерей, и теряем веру вовсе. Те, кто не имея веры попали в лагерь, приобрели веру, научились молиться в беде, в опасности, в голодухе, под нагайкой, под штыком, под прицелом. А те, кто имели веру, попали в лагерь, многие потеряли ее напрочь. А где Господь, а почему это все? И начались эти все безумные глаголы. Понимаете, потому что нельзя с одним и тем же опытом веры всю жизнь прожить. Невозможно. Вот читаешь иногда классику, классические произведения, и там очень часто описывается, как легко отказываются от веры люди. Это пишут, например, у Бунина, у Чехова. Общество уже было беременно революцией, уже грозовые тучи сгущались, скоро всем начиналась уже беда, подбиралась каждому человеку. Люди очень легко отказывались от веры, и еще их никто не бил за это. Например, у Чехова, кажется, такая есть повесть «Степь». Там между собой мужики разговаривают, и один молится перед сном, а второй так вяло, как для себя давно решенный вопрос, говорит: «А ты что, мол, это самое, спать ложишься, я молюсь». Он говорит: «Да не молись, говорит, Бога нет». И повернулся, заснул. Для него это уже давно решенный вопрос. Простой мужик, крестьянин там, или разночинец, или горожанин, там, неважно. Простой мужичонка такой, который вот, которых миллионы. А второй, который молился, вдруг впервые сталкивается с опытом атеизма. Впервые. До сих пор он молился по обычаю. Ничего особенного не чувствует своей молитвы. Просто приучили его здесь, он так молился. И вот столкновение его привычной веры, которая давно его уже не греет, и бытового атеизма, который в ком-то уже созрел. Что дальше? Дальше человек вызывается на борьбу. Ему нужно взбунтоваться всей душой и искать ответов, есть ли Бог или нет. Так кто прав, я или он? Надо молиться или не надо? Мало людей согласны бороться за веру. Мало людей согласны окунаться в пожар, этот внутренний пожар борьбы за истину. Чаще всего люди думали: точно, что-то он не молится. Да и может, он и прав. И тут же прекращали молиться, сложились на бочок, засыпали. Это была первая ночь, проведенная без веры. И уже он просыпался, да, ничего, гром не грянул, я жив, дальше. Так оно, наверное, и есть. Сцепление атомов родило Вселенную. Так, как говорили такие, значит, недалекие болтуны на заре 20 века. Это же описывается и у Бунина в жизни Арсеньева, как старший братец из гимназии шепотом приносит страшную тайну. Бога нету. И маленький человек начинает тревожиться, а старший сказал: надо верить старшим. Это же авторитет, что делать? Понимаете, если он не преодолеет в это время свою детскую веру и не выйдет на новую ступень, он пропадает. Его жизнь становится под знаком вопроса, он рискует погибнуть. Он рискует погибнуть духовной погибелью. Вся его жизнь в это время решается. Поэтому я хочу сказать о том, что и в любви, и в своем искусстве, в своем работе, в своем творчестве, в своем... И в вере, в отношениях с Богом мы постоянно должны преодолевать некие ступени и подниматься вверх. Если мы решили, что какой-то суммы знаний нам хватит на всю жизнь, что какого-то положения в обществе или в жизни, там, или в отношениях с Господом нам хватает на всю вечную вечность, то мы рискуем потерпеть страшное кораблекрушение и не выплыть потом из этой пучины. Уже человеку нужно расти. Человек очень глубок, он сам себя не знает. Если он сверху тонкой пленочкой верит, а всей глубиной своей не верит, то стоит только глубине возмутиться и взбелениться, и она эту тоночку, тонкую пленочку порвет. Нужно проникать в глубину, как Семену Столпнику Господь говорил: глубже копай, глубже копай. И он глубоко копал и высоко поднялся. То есть чем глубже копаешь, тем выше поднимешься. Так что, братья и сестры, спасайтесь и в отношении веры, и в отношении личных отношений, и в отношении всего остального святого и хорошего через углубление и погружение. Не будешь копать, высоко не взлетишь. До свидания. До скорой встречи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.